подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – украинский войсковый эксперт, полковник запасу Сергей Грабский. Сергей, привитание!
Добрый вечер, студия.
Сергей, я попрошу вас отказывать по-российски, как бы больше наших глядачов могли лепш вас разуметь.
Добре.
Дякую, великий. Сергей, первое питание. На ваш погляд, теперь повеличилась імовірність, повеличилась ризика нового российского нападу на Украину с территории Беларуси, ракетного авианападу, а может быть и сухопутного. Вот президент Зеленский 6 червня сказал, что імовірність такого сценару минимальная. Але ну сьогодні уже не 6 червня, а кроме того, ніхто, як той казав, не відміняв воєнну хитрость, можливо, президент України гэтым керувався. Так от питання вам, як військовому експерту. І що з этой імовірністю?
Вы знаете, объективно, если открыть хрестоматию по угрозам национальной безопасности, мы фактически видим все факторы угроз национальной безопасности, которые могут свидетельствовать о том, что вероятность нападения со стороны Беларуси усиливается в современной ситуации. Если даже быстро перечислить некоторые из них, это и оглашение о создании нового оперативного командования, которое будет базироваться и управлять действиями войск против Украины. Это и значительная интенсификация, фактически непрерывный поток мероприятий боевой подготовки, которые сейчас мы наблюдаем. Это и внезапные проверки, это проведение занятий и мероприятий по снятию с хранения техники, это уточнение списков отмобилизованных, это заявление о создании так называемого народного ополчения и так далее и тому подобное. Это тоже такой фактор, который свидетельствует об объективном увеличении угрозы национальной безопасности Украины. Это в том числе и передислокация в южные районы Беларуси дивизионов «Искандер» российских и дивизионов «Точка-У» белорусских вооруженных сил. Это и минирование участков местности. Это и такое очень интересное наблюдение, которое мы сейчас очень внимательно изучаем. Создание и передислокация в южные районы Беларуси подразделений противовоздушной обороны комплексов С-300. Казалось бы, какое отношение имеют комплексы С-300 к наступлению со стороны Беларуси? Однако, если рассматривать эту вероятность с точки зрения развертывания так называемого противовоздушного зонтика для прикрытия ударных авиационных группировок, которые наносят удары по территории Украины, тогда все стоит на становятся на свои места, в том числе активизация различных средств разведки и минирование приграничных с Украиной территорий участков границы, это все является теми же самыми факторами, которые объективно свидетельствуют об увеличении вероятности угрозы такого вторжения, и оно не обязательно должно быть сухопутным, потому что даже на сегодняшний момент, внимательно изучая ситуацию и динамику перемещения и размещения войск на белорусско-украинском направлении, мы говорим, что данных сухопутных сил пока еще недостаточно для осуществления сухопутного вторжения. Ну а нанесение ракетных и авиационных ударов, как я уже говорил, являются все более и более вероятными с территории Беларуси.
Сергей, коли я вас правильно зрозумел, вы отказали как бы на два одразу питания. То есть, что есть погроза российского нападу, и есть погроза, как я зрозумел, что и белорусская армия, белорусское войско уступить в бой, то есть оно будет кинуто на войну, так?
К сожалению, так, и мы рассматриваем эту проблему в комплексе, если так можно сказать, что подразделения белорусской армии могут быть частью группы вторжения, потому что физически белорусская армия не в состоянии действовать самостоятельно против украинских вооруженных сил, Однако, если учитывать современную ситуацию в российских вооруженных силах, а именно их глубокое вовлечение в операции и в бои на украинской территории, то здесь белорусские подразделения могут быть использованы как дополнительные ресурсы для усиления наступающей группировки российских войск. Но они могут быть задействованы.
Я хотел вас удокладнить вот такий момент. Мне здається, что певные элементы вот этой подрихтовки, они подрихтовка до некой иншей войны. Ну вот, скажем, то же ополчение дивное. Ну, тероборона в Беларуси існує с 2002 года. Добрая она, кепская, неважно, но она есть. И вот зараз давайте мы створим ополчение. Ополчение для чего? Ополчение, как напасть на Украину? Это варьятство. Ополчение треба створать, как оборонить свою Украину на опошнем рубеже. Они что, думают, что кто? Польша нападет, Украина нападет. Вот потом это минование межи. Ну, коли меркуется наступать, то минные поля наоборот. Ну, я не военный эксперт, но я, насколько я разумею, минные поля наоборот сдымаются для удара. А тут их ставят на вошта. Они боятся, что на них нападет Украина. Белорусская влада боится, что нападет Украина, те Польша. Как вот вы это тлумачите?
Здесь все абсолютно логично. Абсолютно логично. Мы понимаем, что так называемая территориальная оборона, она включает в себя подразделения, которые предназначены для выполнения определенных задач. И мы прекрасно понимаем, что теми советскими методами, которые используются широко в белорусской военной машине, ну, я говорю, военная машина – это все белорусские силовые структуры и армия, которые могут быть использованы против для каких-либо действий, не обязательно против Украины, они не справляются с задачей. Поэтому нужно искать некие новые инструменты для привлечения дополнительных мобилизационных ресурсов. И таким инструментом может быть движение народного ополчения, которое позволит как бы уточнить списки людей, которые находятся на данной территории, потому что, сами понимаете, избежать этого будет очень сложно, и это повлечет за собой репрессии. То есть уточнить списки реального людского контингента, который проживает на данной территории, ну, для того, чтобы сегодня они народные ополченцы, а завтра они будут бравые солдаты белорусской армии. То есть, уже имея реальные списки, понимая, с чем они имеют дело, легче будет справляться с потребностями мобилизации.
А мины?
Мины здесь все тоже абсолютно логично. То есть, прекрасно понимая, что на первом этапе будет достаточно сложно проводить какие-то серьезные масштабные боевые действия, и необходимо будет как бы превентивно действовать против возможных разведывательных, диверсионно-разведывательных групп украинской армии, которые объективно должны будут добывать информацию на сопредельной территории, постановка таких мин выглядит абсолютно логичным. Скажу вам больше. Так как мины ставятся с этой стороны, естественно, те, кто ставит мины, он и знает о проходах в минных полях. То есть это, знаете, как дополнительный ресурс, который позволит, ну, в некоторой степени уберечь себя от возможного воздействия украинских диверсионных групп на территории Беларуси, чего исключить в полной мере нельзя. Поэтому, с моей точки зрения, никакого противоречия нет. Кто мины ставил, тот их может, а, быстро снять, и, б, обеспечить проход для своих подразделений в зону выполнения задач.
А вы скажите, ну, я так разумею, что есть один сценар такой вот, что это все подрихтовка фактично до войны. Вот были учения у лютым, потом яны как бы плавно переросли у ворвания. И тогда у 24-го, когда Лукашенко выступал, ну, шмат у кого было отчувание, что, ну, все, завтра вступит ён, завтра вступит и белорусская армия. С того часу прошло 100 дён, и зараз уже некоторые вырешили, что, ну, не вступит. Ну, вот, и это, и то, что мы зараз назираем, это как бы имитация. Ну, вот некоторые кажут, что вот это вот весь, все, что вы перелечили, и в учении, и иншие войсковые мероприемства, что это все-таки певный спектакль, как оттягнуть украинские силы до межи, как бы они отошли, ну, частково, частку убрали с Донбассу, где реальный бой, и как бы они тримали имитацию. и что это все вот такой спектакль, это имитация. Вот на ваш погляд, те есть некие критерии, по яких можно отрознить подрихтовку до реального ворвания и имитацию этого ворвания, и, ну, имитацию подрихтовки. Может, Лукашенко и не собирается на самом деле воевать?
Ну, вы знаете, вполне может быть. И на сегодняшний момент, исходя вот из ситуации на вечер 15 июня, действия белорусских вооруженных сил носят так называемый демонстрационный характер. И, конечно же, существует определенный перечень так называемых разведпризнаков, которые говорят о том, что наступление готовится, и пока полного перечня этих разведпризнаков мы не наблюдаем. То есть мы не видим построения оперативного боевого порядка, который, простите, свидетельствует об однозначной вероятности наступления. Мы не видим массированного сосредоточения боеприпасов на грунте, подвоза запасов топлива, создания резервов медицинских учреждений и возможностей для подготовки такого наступления. Но это просто может рассматриваться как начальная стадия подготовки. То есть не исключая того, что сейчас за этими и демонстрационными действиями ничего не стоит, но логика именно создания таких факторов угрозы, она свидетельствует о том, что нельзя исключать полностью вероятность того, что за этой имитацией не последуют другие более радикальные действия. Плюс, опять же, на сегодняшний момент, если мы обратим внимание, я подчеркивал это, что белорусская армия самостоятельно не будет наступать. Она будет наступать и будет задействована как элемент ударной группировки. То есть, как только мы увидим сосредоточение дополнительных контингентов российских войск на этом направлении, тогда мы будем уже рассматривать...
Я так разумею, что вот это критерий. То есть, без повеличения российской групповки в Беларуси, вот то, что есть, оно, худшее за все, не нападет. Ну, вот в том стане, в котором он есть. Так тебе?
Абсолютно. Абсолютно. Потому что, ну, кроме, как говорится, чисто человеческого фактора или материального фактора, есть еще фактор географии. То есть, мы прекрасно понимаем географические особенности границы между Белоруссией и Украиной. И мы прекрасно понимаем, что сегодня минимальных подразделений вооруженных сил Украины будет достаточно для того, чтобы, ну, серьезно затруднить, а то и полностью остановить любые поползновения по продвижению вглубь украинской территории на сегодняшний день. Как будет ситуация развиваться дальше, посмотрим. Потому что, ну, даже 7 батальонов тактических групп, это, грубо говоря, порядка 6-7 тысяч личного состава, это, ну, критично недостаточно для того, чтобы всерьез рассматривать вероятность какой-то угрозы нападения по сухопутному направлению. Но если будут добавляться российские подразделения, ну, безусловно, тогда мы будем рассматривать другие сценарии развития событий.
А теперь есть сценарий, так бы мовить, ну, вот символичного, скажем, уделу. Вот вы памятаете, в студии этого года силы ОДКБ были уведены в Казахстан, ну, так бы мовить, для борьбы с мятежом. Назовем это так. И белорусов там было не шмат. Сдается 250 человек. Российцев значительно больше. Но знайшлось бы у России 250 десантников, как послать их за мест белорусов. Знайшлись бы. А не, послали белорусов. Послали и киргизов, и армян. Ну, тогда была махчимость их послать. Вот. Так вот, те не может, навод теми силами, какие вот Беларусь засяродила на меже, вы кажете, там 7 батальонных групп, вот ими, ну, как бы, повторить Казахстан. То есть показать, что и мы удельничаем. Вот.
Ну, вы знаете, казахстанская операция, там все-таки войска были задействованы для решения так называемых полицейских функций, и они имели достаточно другую специфику. А если мы сейчас видим ситуацию, когда мы видим ситуацию реальной конвенциальной войны, то есть такое, знаете, пунктирное обозначение шага на месте, оно не имеет никакого смысла, потому что никто там не будет смотреть и изучать вопрос, это демонстрация, не демонстрация, это желание, нежелание. Противник, который переходит границу, подлежит уничтожению, и никто не будет разбираться, кто перешел границу. Поэтому послать людей на абсолютно самоубийственные действия, ну, я имею глубокие сомнения, потому что я понимаю все-таки относительно адекватность военно-политического руководства Белоруссии, поэтому я даже не рассматриваю такой вариант, знаете, демонстрации или задействования. Это другая философия войны, другая философия боевых действий, как я иногда говорю.
Сергей, вот как вы оцениваете імовірність, наскільки от якби зважують в Україні аргументи нанести удар по Білорусі, нанести удар, скажімо, по розположеннях російських сил, які нападали на Україну, які обстрілювали. Ось я, до речі, поглядів, передопошній напад був у, здається, красовіку, потім пауза, і літерально пару днів тому, 9 червня, ще, значить, полетіли самоліти на, в Житомирську область. От я пам'ятаю, до речі, у соковіку спадар Данілов, керівник Ради національної безпеки і оборони, ну, він так вельми абстрактно намекнув, сказав, що, ну, коли головнокомандуючий отдасть приказ, так ми можемо і врізати по цих от пляцовках, з яких до нас летять ракети, самоліти. От я відаю, некоторі ваші воєнні експерти кажуть, що і варто було б. З іншого боку, я пам'ятаю заяви вашого міністра оборони Резнікова, який навіть неку інформацію з білоруського боку знеправджував, сказав, ні, наш принциповий підхід, ми не будемо бити по Білорусі, по білоруській території, навіть по розположеннях російських військ. От на ваш погляд, який тут правильний, скажем так, подход с военного пункта глядения, с политичного пункта глядения?
Ну, вы очень правильно заметили, что надо разделять военную целесообразность и политическую целесообразность данных действий. С военной точки зрения, да, безусловно, если вот отбросить, знаете, все нюансы и говорить исключительно о военной целесообразности, да, безусловно, нанесение ударов по сосредоточению войск противника, даже если они находятся на сопредельной территории государства, которое оказывает некую поддержку оккупантам и захватчикам, это является так называемой законной военной целью, и против этого мировое сообщество даже не будет выступать. Но нужно понимать некие реалии все-таки политической жизни наших двух стран, и мы прекрасно понимаем, что удар по Белоруссии в сегодняшних условиях, ну, он просто гарантированно приведет к тому, что Украина вынуждена будет открывать дополнительный фронт противостояния агрессии, спровоцированной самой Украиной. То есть до тех пор, пока мы оцениваем угрозу нанесения таких ударов как незначительные, да, они есть, но они незначительные относительно тех объемов ударов, которые мы сейчас имеем на территории Украины, даже принципиально не рассматривается вопрос о нанесении каких-либо превентивных или упреждающих ударов по территории Беларуси от слова совсем. Безусловно, если ситуация потребует, если ситуация изменится коренным образом и белорусские вооруженные силы будут активно задействованы в агрессивных действиях против Украины, тогда, извините, тогда военная необходимость будет превалировать над политической целесообразностью, и тогда эти зоны, эти места концентрации сосредоточения войск будут подвергаться ударам всеми имеющимися средствами для минимизации негативных последствий для Украины.
И последнее питание про оценку боездольности белорусского войска и в этом конкретном контексте. Насколько оно боездольное, ну, оно в боевых деяниях не удельничало. С другого боку, ну, некое финансирование оно отримливало. С третьего боку, есть, до речи, питание, гипотетичное, может быть, насколько оно сглаженное с российским войском. Вот, коли уявить себе, что они придут разом, они не будут в огуле, как ты сказал, блытаться под ногами у России, бо, ну, все ж таки, в образ, что это одна армия, это метафора. Все ж таки, есть свои командиры, есть свое начальство. И накольки я вот, ну, отсочивал, вот, скажем, за это 100 дзён, так, российцы пасвились в Беларуси, они робили все, что заугодно. Але я не чу ни водного выпадку, каб российские военные отдавали загады. Военные загады белорусам, белорусским солдатам. То есть они могли там, скажем, медичное обеспечение, там, гаручку подвести, але вот як бы там свое начальство, тут свое начальство. И так вот мое питание, накольки боездольное белорусское войско и накольки оно сумешальное, накольки оно зладженное с российским войском на вот всех этих учениях, какие проводились, суместных?
С вашего позволения, начну со второй половины, потом перейдем к первой. Насколько оно совместимо с российской армией? 100% совместимо. И это нужно понимать. Потому что практически все военное руководство белорусской армии прошло подготовку в военных академиях Российской Федерации. Практически все. То есть даже тут это даже не подвергается сомнению. Все уставы, все наставления, они абсолютно взаимосвязаны с российскими, являются, ну, по меньшей мере, калькой с российских документов, ну, вероятно, с какой-то, знаете, спецификой, которая не является существенной в данном случае. Системы вооружения, снабжения, обеспечения, они абсолютно идентичны, и я скажу больше, я очень внимательно следил в свое время за учениями Запад-2017, когда в принципе рассматривался вопрос о подчинении белорусскому генеральному штабу всех сухопутных войск союзного государства, мы говорим о России и Беларуси, которые находятся на территории Беларуси. Одновременно с этим группировки военно-космических сил России и военно-воздушных сил Беларуси, которые действуют в интересах этого учения, подчинялись военно-космическим силам России. Вот он наглядный пример того, насколько высок уровень взаимодействия и слаженности подразделений белорусской и российской армии. Что касается боеспособности, тут да, безусловно, и поверьте мне, можно тренироваться очень долго в условиях максимально приближенных к боевым, но находиться в боевых условиях, я это по себе знаю, это совсем другой компот, простите за такое сравнение, потому что это страшно, это просто страшно, и нужно понимать, что это, что приобретение боевого опыта требует, во-первых, времени, и, во-первых, жертв для того, чтобы это получить. И на первых порах, конечно же, белорусские военнослужащие, они будут просто такими вспомогательными подразделениями российской армии. Но, к сожалению, для нас, к сожалению, на нас, мы видим ситуацию с так называемыми мобиками. Это жаргонное слово, которое используется для обозначения людей, которые были призваны или мобилизованы с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Боевого опыта они практически не имеют, боевую подготовку они практически не проходили. Но вместе с тем их безумно кидали в бои, и они как бы ведут боевые действия на территории Украины на сегодняшний день. Ну и несмотря на их общую малую приспособленность к ведению таковых действий, они все-таки являются достаточно серьезной военной силой. То есть вот с этого аспекта мы и рассматриваем боеспособность белорусской армии.
А насколько вот при этих разликах боездольности белорусского войска уличиваются, ну, настрои белорусского населения, какие так или иначе адлюстровываются у социологических опытаниях, что первоважная частка населения, 90%, фактически супроть уделу белорусского войска у этой войне. Это истотно отрознивается от ситуации в России. В России так само далеко не все войну потримливают, а лезначные. А у Беларуси вот как бы не вельми. А и причем особливо удел миновито белорусской армии. Ну, армия, она же не в безвоздушном, не в безвоздушной просторе иснуе. И коли за тобой твоя родня, знакомые, кажут, что не-не-не, это не наша война, она вот не то, что кепская, это не наша справа, то тебе как-то воевать, так сказать, там, ахвировать житем, ну, как бы, мощной мотивации нема. Насколько вот в Украине это уличивается и насколько это ведомо в угле?
Вы знаете, тут я должен сказать достаточно, извините, не могу подобрать эпитета в русском языке, прыгли речи. То есть такие, не могу подобрать.
Ну, гадкие, это, мерзкие.
Ну, не гадкие, немножко другие, другое понятие, простите. Но да, суть вот в чем. Возвращаясь к тому же самому примеру мобилизованных Луганской, Донецкой, так называемых республик, они точно так же не хотели воевать. Они точно так же не проявляли никакого желания, они до последней секунды прятались по подвалам, отказывались появляться в военкоматах, регистрироваться и использовали любую возможность для того, чтобы избежать такой злой участи для себя. Как-то это повлияло? Да никоим образом. Простите меня, пожалуйста, но российская военная машина, имея опыт 500 лет таких агрессивных действий, в том числе против Беларуси, уже выработала механизмы принуждения, когда даже без против воли военнослужащих они все равно будут идти в атаку. Их все равно будут использовать как пушечное мясо. Поэтому Украина рассматривает это абсолютно адекватно, без учета таких нематериальных факторов, как наша, не наша война, потому что, поверьте мне, существует достаточно много инструментов. Ну, самый простой инструмент – кадыровские заградительные отряды, которые заставят бойцов идти в бой.
Не, ну это хотят так. Они, але, видите, есть досвід, скажем, другой сусветной войны. И про это рассказывали люди, которые в ему дельничали. Но они казали, что немцы, да, немцы были солдаты. А, скажем, румыны, при всей повазе да, румынского народа, ну, были солдаты так себе.
А так мы не говорим с вами о том, что Беларусь будет выступать как отдельная боевая единица белорусской вооруженной силы. Я подчеркивал это много раз. Они будут дополнительным компонентом внутри российской военной машины. И поверьте мне, вот с этой точки зрения, я повторяю еще раз, существует достаточно большой спектр возможностей принудить этот дополнительный компонент к активным участиям в боевых действиях. И потом, к сожалению, я должен сказать вам следующее, что когда прольется первая кровь, там вступают в действие немножко другие принципы. То есть месяцы погибших людей, некое озверение и так далее и тому подобное. Поэтому простите меня, пожалуйста, при всем уважении к социальной или, так сказать, к отношению белорусов к этой войне, людей в форме заставят воевать, и это будет громадной трагедией как для белорусского, так и для украинского народа.
Зрозуміло. Добре. Дякую, великий Сергей. Нашим глядачам я нагадаю, що нашим суразмовцем був український військовий експерт Сергій Грабський. Пишіть ваші міркування, ваші оцінки того, що ви почули від поважаного Сергія. І я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, і чи справді здариться той сценар, про який ми сьогодні обмірковуємо, який ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 год.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а неўзабаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. часопіс, повідомляв про тоя, аб чим тут, преса ще довго мовчала. Призуття діаспори, про військові бази з ядерної зброї, якими була наспігована Білорусь, про льос білоруського дисидента Міхала Кокабаті. У час нацистської окупації, будучи письменник, здав іспити в апошній 8 клас Вільнської білоруської гімназії, але скончить її не пощастило. Під час поїздки додому трапив у Мєнську в облаву. Вучення перепинилося 3 місяцями німецької в'язниці і місяцем концлягеру. У червені 1944-го він поступив доброохотником у Мєнську школу командиру білоруської краєвої оборони, яка офіційно так і не поспіла відчинитися. Потім були чигуночні ешельони, пісні марші по дорогах Європи. При кінці жнівня краєві оборонці організовано перейшли до французьких партизанів. Пізніше Кастусь вступив у 8-ю британську армію, брав уділ у боях з гітлерівцями на Апенінській полувиспі, пам'яткою про що залишилися узнагороди – ангельська медаль за війну і зорка Італії. За океаном Кастусь став першим старшинем згуртування білорусів Канади, редагував газету «Білоруський емігрант», супрацовничав з Паризьким континентом. У 1962-м був надрукований перший роман Костюся Акули «Змагарної дороги». У 1994-м він був перевиданий у Білорусі і кілька місяців займав найвищі рядки у списах айчинних бестселерів. Оттуль «Змагарної дороги» перевандрували потім у складений нашою Нівою перелік 100 найбільш популярних білоруських книг 20-го століття. А на агул перу Костюся Акули належить ціла бібліотека, де відмітне місце займає автобіографічна трилогія «Гараватка». Він щедро підтримлював наші незалежні видання, любив робити подарунки, причому це завжди були корисні і потрібні речі. Чаровіки з неймовірно тривалої валової скури, привезеної мені на початку 90-х, я обуваю і тепер. Приїжджаючи в Білорусь, сподар Кастусь казав, що поміняв би всіх канадських птушок народних білоруських сороків. У таронських ваколіцах сороки чомусь не вялися, а тому здавалися йому невірогодно екзотичними. У кожному з листів до мене він малював птушку у польоті. Мені здається, це була птушка ягоної душі. Головним сенсом життя Якуба Харевського від молодих годів було змагання за визволення батьківщини. Вороги мінялися – большевики, поляки, німці, знов большевики, але не мінялася мета – вольна незалежна Білорусь. Маючи всього 20 годів, Якуб долучився до білоруської антипольської партизанки і невзабаві означалив відділ у Ружанській пущі. Відділ уваходив у склад партизанських військов Білоруської Народної Республіки. Махчима, якраз тоді Якуб Новік і взяв собі конспіраційне ім'я, сугучне з назвою родного містечка Хорова на Пружанщині. Побач з Харевським дійнічали білоруські відділи Сергія Хмари і атамана Рудога, а так само група відомого совєтського чекіста Кирила Орловського, який імкнувся створити з сусідами агульний штаб. Перемови завершилися не на користь чекіста, якому загадали не переходити лінію Віленсько-Берестейської чугунки. В 1925-м, коли поляки взяли його на відділ в оточення, Харевському удалося заховати людей, розпустивших по хатах, а самому утячи в БССР. Потім, ратуючись від арешту, він мусив перейти межу в адворотному керунку. На початку 1939-го у Барановичах відбулася подпольна конференція билих сябров Білоруської селянсько-роботницької громади. багатий партизанський досвід атамана Харевського оказався знов запотребованим. Ён отримав задання рихтувати на Полесі на випадок німецько-польської війни антипольське повстання. У жнівні сили Харевського уже складали 5000 чоловік, але запланований на 18 вересня штурм Пінську атаман мусить відмінити, бо почався так званий визвольний поход Червоної армії. 1942-м він робиться одним з керівників Білоруської народної партизанки і веде рей у її лаві атаманів. Під час одходу німців ягоний відділ імені Баби захоплює у Любясові на білорусько-українським поміжжі цілий німецький арсенал. Воюючи до кінця 40-х з большевиками на Берестильщині і Пінщині, нібабовці Харевського доходили до Косова, Століна і Каменю-Каширського. Пізніше білоруському атаману удається переправити своїх людей у Польщу, оттуль у Західню Німеччину і нарешті у Бразилію. Там Харевський керує білоруською ветеранською організацією і працює над документальною книгою про злочинство большевиків і поляків супроти нашого народу. У 1967-му газета «Білоруський голос», яка видавалася в Торонто, зміщає артикул, де Харевський Новік згадується як герой, полеглий у боях за Білорусь. Небожчик не витримлює, друкує в отказ ліст, що чутки про ягоную смерть крыху перебольшеные. Ён ще не ведає, газета помилилася всього на некалькі місяців. У весну 68-го Харевський з ад'ютантом гинуть в автокатастрофі. Такий метод розправи широко використовували совєтські спецслужби. Є підстави лічити, що в цьому випадку з ними супрацовнічали і польські товариші. Ви уявляєте, як приємно вандровнику з Білорусі, що всього на тиждень приїхав з США, випадково зустріти на ранішньому Мангеттені добрую знайомою. Особливо, коли на родна племінниця Івана і Антона Луцкевичів і бабуля співака Данчика Яніна Кахановська, якую маленькою возив на плечах, гуляючи в коніка, сам Максим Богданович. Яя мама Емілія ходила в ту саму школу, що й царські дочки. Яніна вчилася вже в совєтській школі, але білоруська незалежницька атмосфера в сім'ї зводила на ніщо усі спроби ідеологічних прищепок. Опинувшися влітку 1950-го в Нью-Йоркському Гарлемі, Яніна не ведала ні слова по-ангельську і мусила заробляти на життя тяжкою працею. Але, поводле єйних словів, тисячі кілометрів, що відділяли її від візов, арештів і ночних розстрілів, були більш ніж достатковою компенсацією. Напевно, я ще не зустрікав на своєму шляху жінчини, яка я вміла б мацней за спадарню Яніну любити і шанувати життя і цініть усі його великі і маленькі радості. Вона мала багате романтичне минуле. Вона сябрувала з Натальєю Арсеньєвою. Вона любила подорожничати і вже на 10-му десятку наведала праскую кав'ярню «Чартовка», про яку вичитала в моїй книзі «Божая коровка з п'ятої виню». Її втульна маленька кватерка в Іст-Віледжі виглядала справжнім музеєм, а густовно подобрана бібліотека складалася з одних раритетів, з яких мені засталися на пам'ять прижиттєве паризьке видання «Вспомінів Івана Буніна» і «Графський дзьонник» Галини Кузнєцової. Сподарення Яніна добре малювала і зробила ілюстрації до нескольких білоруських книжок. Найліпій у її отримлювалися відьмарки, спокусливо пригожі, іронічно гаризливі і, напевно, добрі, такі, до яких належала сама. Данчик, який без улюбленої бабулі, видать, став би зовсім не тим, ким ми його ведаємо і любимо, писав, що візитовкою її незалежної і щедрої душі завсюди була усмішка. Що бабуля ніколи не мала довгов, що погоржала алкоголем і тютюнем, бо, хоть зусім не была пуританкой, лечила, что яны позбавляют человека свободы. Что в апошнія годы любила глядеть мистичный триллер «Зеленая миля». На свое 90-годзе яна вальсавала у святочно-прытемной ресторанной зале. Сотни присутных сябров и родных верилася, что в 100 годов яна гэтак сама закружится в танцы по птушиному легкая, элегантная, бездакорно убранная. Я вельми чекаю книгу, якую напиша про свою незвычайную бабулю Данчик. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі на поўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б ні закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае 100-годзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Пецербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў маладэчні гандлёвую школу, дырэктарстваваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў ЗША, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя штораз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальей Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнедаю Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі, Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіямі з берагамі, падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыняй наліснікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валошкамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Наталлі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутнай Божа». У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атлас», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атласе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» – «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-га стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піранеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атласе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі, але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – Парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы уже разважали про нечаканные для белорусов топонимичные знаходки у каталонском атласе 1375 года. Нагадаю, это иллюстрованный атлас свету, авторство картографов и книжных иллюминаторов, то бок майстров упрыгоживать книги, батьки и сына Абрагама и Ефуды Крескесов, якія жили на выспе Майорка и, отповедно, належали до славутой майорской картографичной школы. Атлас Катала укладены для подарунку французскому монарху Каролю VI. Теперь заховывается у Национальной библиотеки Франции. Атлас з шасці аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся. Але ж іхныя валы.
Ой, валы, мае валы, з Крыму едуць, тыя река, з Крыму едуць, тыя река, падэшы на караку, пад'язаюць.
Крыму едуць, стаякаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу, уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Карфа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.